Друзья, мы продолжаем начатую в прошлое воскресенье серию бесед, посвященную встречам Христа с разными людьми. В прошлый раз мы говорили о богатом юноше, который думал, что он на коне, что он исполняет закон, что у него все хорошо, что он близок к Богу, подошел к Христу за словом ободрения, а получил, к сожалению, расстраивающую оценку. Он думал, что исполнением закона он обеспечит себе место в раю. А Христос сказал: нет, это все здорово, но ты обманываешь себя, и ты обманываешь меня. Тебе нужен Мессия, тебе нужен Бог. И только зная Бога, ты сможешь обеспечить себе место под солнцем небесного Иерусалима, место в раю. Сегодня мы встречаемся с следующим персонажем. Если предыдущий персонаж был из верхних слоев общества, мы читаем, что это богатый юноша, юноша, который имел отношение к знати того времени. Сегодня мы встречаемся с падшей женщиной, с представителем низов общества. Будем вместе читать эту историю. Сейчас в почтении Господу и Слову Его встанем и обратимся к Евангелию от Иоанна, к 4 главе. «К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. „Дай мне, пожалуйста, напиться воды“, — попросил ее Иисус. Ученики в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась: „Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?“ А дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами. Иисус ответил ей: „Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама просила его, и он дал бы тебе живой воды“. Женщина сказала: „Господи, господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него? И сыновья его пили, и стада его пили“. Иисус ответил: „Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь“. Женщина сказала ему: „Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой“. Он сказал ей: „Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда“. „У меня нет мужа“, — ответила женщина. Иисус сказал ей: „Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Это ты правду сказала“. „Господин, — сказала женщина, — я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме?“ Иисус ответил: „Поверь мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь, но мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине“. Женщина сказала: „Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все объяснит“. Иисус сказал ей: „Это Я, тот, кто говорит с тобой“. В это время возвратились Его ученики и удивились, что Иисус разговаривает с женщиной. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: „Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?“ Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: „Он рассказал мне все, что я сделала“. Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. И Иисус провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в него из-за его слов. Они говорили женщине: „Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно Спаситель мира“. Помолимся. Наш Господь Иисус, мы обращаемся к Тебе и просим, чтобы Ты помог нам открыть наши сердца и посмотреть на этот текст, увидеть в нем Тебя и познакомиться с Тобой ближе, узнать Тебя, Иисус. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Смотрите, из чего состоит этот отрывок. Иисус идет туда, где его не должно быть. Потом он заговаривает с женщиной первым, обнажает дыру в ее сердце, заполняет ее собой и меняет ее жизнь. Давайте поступательно порассуждаем над этим текстом. И этот текст не самый простой в Евангелии от Иоанна. Ну, смотрите, Христос заговорил, во-первых, Он шел через Самарию. Вообще, иудеи не ходили через Самарию. У нас вряд ли есть время на то, чтобы сейчас погружаться в исторические детали. Но суть в том, что иудеи считали самарян язычниками. Они считали их нечистыми. И даже если мимо иудея проходил самарянин и тень свою отбрасывал на иудея, иудей считался нечистым и был недостойным для поклонения, ему надо было пойти и омыться. Вот такие удивительные у них были взаимоотношения. Ну и понимаете, положение женщины в обществе того времени. То есть смотрите, иудеи ненавидят самарян, самаряне девушки, самаряне-женщины, самарянки-женщины ненавидят незамужних самарянок-женщин, которые живут вне брака. Ниже этой ступени в том обществе человека, наверное, не было. И это немыслимо, это невозможно себе представить. А что говорит Христос? Христос ей говорит: дай попить. Это не так, как у нас в деревне идешь мимо колодца, и там и ведро, и кружка стоит. Нет. Только у нее был сосуд, из которого можно попить. Что говорит Христос? С чего начинается история? Он говорит другими словами: позволь, я приложусь губами туда, куда ты прикладываешься губами, когда пьешь. Добро пожаловать в антирелигиозный текст Священного Писания. Человек, которого все общество ненавидело, встречает Христа, и Христос говорит: можно я попью из твоего стакана? Человек, которого все считают нечистыми, может подать Богу пить. Ой, это удивительно. Друзья, если вы сегодня пришли на богослужение впервые, то добро пожаловать. Мы будем читать из Священного Писания и уже читаем текст, из которого четко видно, что личность Христа гораздо выше любых наших религиозных установлений. У нас у каждого есть стереотип восприятия Бога, стереотип святости Бога, стереотип чистоты Бога, стереотип высоты Бога. А также у нас есть человеческое восприятие Бога. Нам кажется, куда не надо верующему человеку ходить, нам кажется, мы знаем, с кем не надо верующему человеку разговаривать и так далее, и так далее. Читая этот текст, я насчитал 4 или 5 стереотипов, которые разбились только в моем сердце. И если в ходе прочтения в вашем сердце разобьется один или два стереотипа, будет здорово. Что делает Христос? Давайте посмотрим. Он делает первый шаг. «Дай мне, пожалуйста, попить воды», — говорит Иисус. Он обращается к женщине с просьбой. Удивительно, таким образом он дает ей понять, что она ценна для него. Посмотрим на это таким образом. Она является ценностью для него в его жизни. Она может дать ему пить. Она может напоить его. Она может помочь ему. И она женщина, которая не знакома с ним. Абсолютно неверующий человек, абсолютно нерелигиозный. Он может сделать что-то для Бога. Это шок номер один. Добро пожаловать в мой шок номер один. Не церковный человек может участвовать в жизни Спасителя. Христианам эта часть истории вполне может разбить стереотип бесполезности нецерковных людей. Мы же очень часто, когда мы отвлекаемся от молитвенного состояния, нам кажется, что люди нецерковные не полезны в церкви. Нам должно быть стыдно за эту мысль, но при этом давайте честно признаемся, что верующим людям, когда они наслаждаются своей святостью, близостью с Богом, эта мысль кажется правдоподобной. И церковь иногда как бы намекает на то, что вот, все богатство Бога, оно здесь. И для того, чтобы вам, дорогие неверующие люди, познакомиться с Богом, вам надо прийти сюда. Мы богаты, мы с вами поделимся. Но это не то, как Христос ведет себя. Он начинает разговор с самарянкой с того, что показывает ей, что у нее есть то, чего дать Богу. У нее есть то, чего она может дать Богу. И разговор с ищущим Бога человеком Христос начинает с того, что тебе не надо покидать зону комфорта. Тебе не нужно сейчас давать мне то, чего у тебя нет. Дай мне то, что у тебя есть. И с этого мы начнем наш разговор. Единственное, что ей надо сделать, это ей тоже надо покинуть зону религиозного комфорта, потому что что ей нужно сделать? Ей нужно напоить иудея. У нее в голове это тоже не укладывается. Как так? Она может напоить иудея. Иудея, человека, который считает ее грешницей, который считает ее язычницей. Вообще иудеи открыто унижали самарян в то время. Ее религиозные стереотипы тоже начинают обрушаться. Рушиться. Ломаются ее стереотипы, короче. И потом, ну давайте абстрагируемся от этой истории и подумаем, какие у нее могут быть в принципе ожидания от мужчины, который заговорил с ней. Мы читаем, что это там, около 6 часа, то есть это полдень, это самая жара. И она, очевидно, пошла за водой, потому что она не хотела ни с кем встречаться там у колодца. И из истории мы читаем, что она там, что у нее 6-й мужчина подряд. Конечно, она не хотела видеть эти взгляды на себя. Вон она пошла, вон она идет. Мы себе хорошо это представляем. Вот эту часть несложно себе представить. Вот это осуждение, его представить себе очень легко. И она хотела его избежать. И тут она приходит, и там мужик стоит какой-то. И говорит, дай попить. Что он может от нее хотеть? Что у нее в голове в этот момент происходит? Какие у нее могут быть ожидания от него? И судя по ее истории, у нее правильно сформирован стереотип восприятия мужчин того времени. Мужчина того времени от нее мог хотеть только одного. И об этом не принято говорить в церкви. Об этом нехорошо говорить из алтаря. Но это ежедневная практика взаимоотношений мужчин и женщин в этом обществе. Это очень грустная история. И поэтому Христос дважды не вписывается в ее рамки понимания. То есть сначала он не должен был туда приходить, потом он не должен был с ней разговаривать, и в-третьих, он должен был начать ее унижать, а он этого не делает. Это очень странная история. Но если говорить об ее стереотипах в отношении мужчин, ее стереотип понятен. И у людей этого мира, когда мы с ними встречаемся, у них тоже есть свои стереотипы. У них есть стереотипы не только восприятия Бога, но и восприятия нас. У девушек, с которых я встречаю на работе, у них вполне сформированы стереотипы поведения мужчин, которых они видели на работе раньше. И об этом можно разговаривать часами. То, чего святые верующие не видят на работе, и то, что происходит у них за спиной, это удивительно. Но мы здесь встретились говорить не об этом. Мы встретились говорить о поведении Христа. И смотрите, у людей за рамками церкви, у них есть и стереотип восприятия верующих. И верующие — это люди, витающие в облаках, это люди, которые не хотят лишний раз чего-то делать, это люди, которые подчас не очень хорошо образованы. Ну, потому что зачем им это все? У них уже есть Бог. Как один коллега высокопоставленный сказал, я терпеть не могу работать с верующими, потому что их боги им все прощают, и они не доделывают работу до конца. Эти стереотипы чаще всего верны. И те стереотипы, которые у людей есть в отношении нас, верующих, они тоже чаще всего верны. Но мы не проповедуем миру себя. Мы знакомим мир со Христом. И Христос все эти стереотипы разбивает. Конечно, нам, христианам, нужно слушать историю, в том числе прошлой недели. Если вы не слышали проповедь следующей недели, пожалуйста, зайдите на наш сайт biblechurch.ru, нажмите на проповедь разговора Христа с богатым юношей, послушайте их разговор. Помимо добрых дел, нам нужна вера. Нам нужна вера, нам нужно держаться за Христа живого. И когда мы держимся за Христа живого, наша жизнь начнет преображаться. И вот это преображение, конечно, нужно видеть людям. Тогда их стереотипы о верующих, которым на все наплевать, они будут рушиться, они будут меняться. Они увидят церковь, которой не все равно, что происходит за ее дверями. Ну и мы знакомим их с живым Христом. Какой у нас чаще всего стереотип Бога? Что Бог может дать нам? Мы очень часто мыслим мелко. Мы думаем о том, что так, а что мне нужно сейчас? Господи, сейчас я очень хочу пить, потому что жарко. Наше восприятие Бога, наш стереотип Бога, он чаще всего и у женщины, вот этой самарянки, он у нее примерно такой же. Ну, напои меня тогда, если у тебя есть вода. Мы часто ждем от Бога стакана воды в жаркий день. Мы реже всего думаем о том, что Бог хочет дать нам нечто большее. Мы рискуем мыслить своими земными категориями, работой и карьерой, поиском второй половины, семьей и детьми, друзьями, здоровьем. Но все это не приносит нам покоя. Это не дает нам счастья, которое не улетучивается на следующий день. Все, что я перечислил, это маленькие и большие земные радости. Но даже когда у нас хорошая семья, даже когда у нас все хорошо со здоровьем, даже когда у нас все хорошо на работе, когда у нас все хорошо, и стакан холодной воды в жаркий день стоит перед нами, у нас все равно в сердце дыра. Это все равно не делает нас счастливыми. А в 10 стихе мы прочитали: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама просила его, и он дал бы тебе живой воды». Другими словами, ты можешь дать мне стакан воды, а я могу избавить тебя от жажды счастья. Ну, она как бы намекает, ну, а чем ты почерпнешь? Тебе почерпнуть-то нечем. И мы очень часто пытаемся работу Бога в своем сердце сделать за Него. Мы читаем, что нам говорит Писание, и стараемся, не помолясь, применять это. И, ну, кажется, что это самое логичное для язычника. Ты знаешь, как правильно себя вести, ты правильно себя ведешь, ты счастлив в результате. Но в Божий мир так не работает. Мы не можем просто читать Евангелие, просто стараться. Ну, мы не можем, например, читать заповеди блаженства, где блаженны плачущие, блаженны гонимые за правду и так далее, и так далее. Мы не можем стать вот этими людьми, мы не хотим ими становиться. А даже если мы станем, мы не станем от этого счастливыми. Потому что это все невозможно без Бога. Невозможно, невозможно без Бога. У Клайва Льюиса, я не могу произвести эту цитату в английском языке, но я ее просто вам переведу. У него есть мысль о том, что ищущие очень часто спрашивают: найдя Христа, станут ли они счастливыми? В то время как правильный вопрос, а то, что вы мне проповедуете, это истина или нет? Наш первый вопрос – это то, что там есть где-то у христиан, оно сделает меня счастливым или нет? Да дело не в счастье. Помните этот разговор в троллейбусе? Дяденька, а вы сейчас выходите? Мальчик, ну я сейчас выхожу или не выхожу, это не важно. Важно, чтобы ты хорошо учился. И вот стану я счастливым или не стану я счастливым после встречи с Богом, это не важно. Важно ли, придет ли в мое сердце покой. Тот покой, который позволяет тебе, стоя посреди бури, не дергаться, не волноваться, не бояться за свою жизнь. И, естественно, женщина предлагает ему почерпнуть, и она говорит: ну, давай я почерпну за тебя. Он говорит: да я напою тебя живой водой. Он говорит: ты что, больше Иакова, что ли, нашего отца? Она недоумевает. А ответ на этот вопрос, он очень простой. Давайте порассуждаем. Все, кто ходил в воскресную школу, и все хоть чуть-чуть читал Ветхий Завет, вспоминайте, кем был Иаков, что это был за человек. И теперь давайте порассуждаем, больше ли Христос Иакова. И тут я могу часами вам пересказывать историю Иакова, его взаимоотношения с одной невестой, с другой невестой. И ключевой момент в том, что невесту, которая казалась Иакову некрасивой, Лию, он полюбить не смог. Он смог полюбить только красивую невесту. Он смог полюбить только Рахиль, хотя призван был полюбить Лию. И хотя бы даже на этом, смотрите, Христос возлюбил свою церковь, которая состоит из грешников. Христос смог полюбить церковь. Христос смог полюбить самарянку. Христос смог полюбить каждого из нас. И когда мы остаемся один на один, сами с собой, смотрим на себя в зеркало, вспоминаем о своих пороках, которые еще роятся в нашем сердце, несмотря на то, что в этом же сердце живет Бог, мы думаем: Господи, я недостоин Твоей любви. И тут самарянка спрашивает: а больше ли ты Иакова? Конечно, Христос больше Иакова. Несмотря на то, что Иакова называют патриархом, несмотря на то, что Иакова называют столпом веры, но это был не самый порядочный человек. И человек, любовь которого основывалась на симпатии. Любовь Бога не основывается на симпатии. Иисус может полюбить некрасивую невесту, потому что Он смотрит нам не на лицо, Он смотрит на нашу ценность в Его сердце. Мы Его образ. Мы Его образ. Кто будет пить воду, которую я дам, не будет жаждать вовек. Это опасное заявление, не так ли? Потому что его можно проверить. Его легко можно проверить. Вот я пойду за Христом, я выпью его воды и живой воды, и посмотрю, как изменится моя жизнь. Это страшное обещание, потому что в нем счастье и весь мир. Но знаете, я... Вот Федор сегодня делился с своей встречей с Богом. Федор, спасибо большое. Я принял крещение сравнительно недавно, в 10 классе. Всего там, лет 18 назад, наверное. И с тех пор я много раз хотел пить. Я много раз хотел есть. У меня была жажда успеха, жажда, как это красиво называется, внимания противоположного пола. Жажда красивой семьи, жажда обогащения. У меня было много жажд. Но с тех пор в одном я не сомневаюсь. У меня не было жажды. Понимания, кто я, зачем я. У меня не было жажды по Богу. Потому что Христа я встретил. И я знаю, что все вот эти маленькие желания, желание быть успешным, желание быть любимым, желание, чтобы твои дети тебя слушались, чтобы вот это все, оно разбивает мое сердце. Но мое сердце невозможно разбить. Потому что Христос выдержит. Потому что Христос — это суперклей. Потому что однажды я встретил Бога, Бог мне говорит: сынок, хочешь, я напою тебя, и ты не будешь жаждать вовек. Я говорю: Господи, я хочу, пей. Я пью эту живую воду. И удивительно, что ничто в этом мире не может разбить мне сердце. Да, мне можно сделать больно. Меня можно предать. Меня можно там, укусить. Меня можно обокрасть. Но у меня нельзя отобрать покой. И ровно это, ровно этот покой в центре разговора Христа с самарянкой. Христос говорит: пей. Позже в 7 главе мы будем читать: все, кто жаждет, иди и пей. И Он говорит о Духе Святом. Он говорит: все, кто жаждет пить, кто хочет пить жизнь большими глотками, кто хочет жить по-настоящему, примите Меня. Я ваш Мессия, я ваш Спаситель. Я дам вам Духа Святого, который подскажет вам, как поистине стать счастливыми. Господи, дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить. Мы не понимаем, вот в каком состоянии находится она. То есть она поняла, что он может ее напоить, он может дать ей, может дать физический ответ на ее жизнь, но она до конца не понимает, что с ней происходит. Она не понимает, что с ней говорит Бог. Но она уже понимает, что в ее сердце дыра. И вот скажите мне, пожалуйста, почему так важно позвать мужа? Потому что вполне возможно, что если мужа не звать, то этот разговор пройдет в рамках ее плоских стереотипов. Она разговаривает с мужчиной наедине, рядом, ну, по одним версиям, где-то там в 3-4 метрах сидит 14-летний апостол Иоанн и записывает в блокнот, как такой военный репортер. А можно предположить, что они разговаривают вдвоем. И вот если они разговаривают вдвоем, то что он может требовать? Каким метафорическим рядом он хочет сделать ее счастливым? Она говорит, ну, конечно, сделай меня счастливым. Он говорит, ну, мужа позови. Я не могу сделать тебя счастливой одной. Я должен сделать счастливой твою семью, потому что Бог не мыслит разводом, Бог мыслит семьей. Он говорит, давай, я сделаю вас двоих счастливыми. Ну, и тут она вообще теряется. Что это за человек? Я хочу быть счастливой, сделай меня счастливой. Зачем муж? Но это не простой человек. Это Бог пришел говорить с ней. И так будет с каждым из нас. Христос приходит в нашу жизнь, чтобы разбить наши человеческие представления о Боге, чтобы поставить нас в тупик собственной потерянности. И мы очень часто ждем от Бога действительно глотка холодной воды в жаркий день, а Он задает нам неудобные вопросы в ответ. Именно потому, что в ответах на эти неудобные вопросы кроется несостоятельность наших попыток стать счастливыми сами собой. Я хочу счастья. Позови мужа. У нее нет мужа. Ей должно быть очень-очень больно в этот момент. Потому что, конечно, она хочет, чтобы у нее был муж, который бы любил ее, который бы заботился о ней, который бы кормил ее, защищал ее и не давал в обиду. Но у нее нет. И когда Иисус ей говорит, позови мужа, и тут вот ей должно быть действительно больно. И когда к нам приходит Бог, и мы говорим, Господи, дай, сделай нас счастливыми. А он, как богатому юноше, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, он говорит, ну, раздай имение свое и пойди за мной. А это имение, оно значило для него весь мир. И это имение было важнее для него, чем даже закон Божий. Он просто не мог себе в этом признаться. Мы осознаем, что Бог нас видит насквозь, когда Он приходит в нашу жизнь. И Он видит все, что мы пытаемся скрыть от других людей. Но дело не в том, что Он знает о нас. Он от начала сущий. Он творец неба и земли. Он, который видит всю вселенную насквозь. Он знает нашу мысль еще до того, как она придет к нам в голову. Но важно не это. Важно, чтобы мы узнали Его. Еще раз, мы просим у Бога глотка холодной воды в жаркий день, просим решить наши локальные проблемы, а Он задает нам неудобные вопросы для того, чтобы дать нам глобальное, настоящее, большое счастье в первый и в последний раз. Господин, я вижу, что ты пророк. Бог видит меня насквозь, Он видит меня со всеми моими добрыми и злыми мыслями. Есть мысли, которые я скрываю не просто там от своей жены, есть мысли, которые я скрываю от себя, а Бог видит и их, и мне от этого страшно. Я искренне надеюсь, что страшно сейчас и вам, потому что у вас тоже есть такие мысли, которые вы прячете от самых близких людей, которые вы прячете от себя. Страшно? Конечно, страшно. Страшно, потому что мы не знаем, что будет дальше. И мы-то уверены, что тот, кто видит нас насквозь, он никогда не сможет нас полюбить. Ну, просто это невозможно, если мы сами подчас себя не можем полюбить. И чем чаще всего отвечаем мы? Вот когда Бог приходит и говорит, давай я сделаю тебя счастливым. Я вижу твою жизнь насквозь, я тебя знаю. Что мы начинаем? Мы ввязываемся в религиозный спор, естественно, тут же. То есть для нас очень некомфортно продолжать говорить о наших грехах. Для женщины, для нее очень некомфортно дальше продолжать вот этот разговор. А вдруг он сейчас попросит еще имена мужей перечислить? Это значит, надо имена каждой своей боли, каждого отрезка своей жизни надо что, сказать вслух, что ли? Да это просто разрушило бы ее. Поэтому она аккуратно, аккуратно, аккуратно пытается сменить тему. А, ты пророк? Ну расскажи, где правильно поклоняться? Потому что вот вы, иудеи, говорите, что поклоняться надо в Иерусалиме, а нас в Иерусалим не пускаете, вот потому что мы нечисты. Ну а как оно правильно? Ты расскажи мне. Духовно потерянному человеку гораздо легче говорить о религии, чем о сути взаимоотношений с Богом. Гораздо легче. Знаете почему? Потому что вообще весь религиозный мир – это один большой камень преткновения. Потому что когда двое верующих ругаются, они выглядят для внешнего человека одинаковым. Мусульмане, иудеи, христиане, какие там христиане есть разные, католики, православные, буддисты, баптисты. Всякий раз, когда они ругаются, они сделаны из одного теста. И ни церковный, ни верующий человек не видит в этом всем вот ни смысла, ни разницы. И когда верующие поливают друг друга грязью, они встают на один уровень все. И уже не важно, кто из них в кого верит. И это то, как внешний, нерелигиозный, неверующий мир воспринимает межрелигиозную рознь. Даже закон у нас есть о том, что ее разжигать нельзя, эту межрелигиозную рознь. Уже даже там подумали о том, что нельзя разжигать межрелигиозную рознь. Потому что мы все встаем на один уровень. Уровень религиозных фанатиков. Алло, психиатрическая больница, заберите, пожалуйста, у нас двое дерутся, и мы не понимаем, о чем они говорят. И мы можем часами обсуждать, на какой горе поклоняться, какой длины должна быть юбка, какая должна быть музыка в соборе, а вот какого органиста, значит, как должен быть одет органист, когда он садится за орган. Мы можем тысячи часов провести. А вот когда проповедник выходит в алтарь, он, значит, должен заправлять рубашку или не должен? А если он не заправился, значит, ему нельзя в алтарь подниматься, да? А если он в кедах? А если кеды разного цвета? И все, в этих разговорах в них никогда не будет Христа. Никогда. До тех пор, пока мы свои человеческие разницы обсуждаем. Но зато нам их обсуждать комфортно. Нам очень комфортно говорить о грехе. Особенно, если это чужой грех. И это и делает самарянка. Она пытается Христа стянуть вот в эту религиозную дискуссию, потому что ей она понятна. Но если мы говорим о живом Боге, то поле битвы — сердце человека. И мы либо воюем сами, и тогда мы обречены на смерть, и тогда рано или поздно мы придем, а Христос скажет, мужа позови, а я скажу, нету. Либо Бог воюет на нашей стороне, и тогда это совсем другая борьба. Конечно, это страшно, потому что для этого надо сначала признаться, что ты сам не справишься, а ну как я молодой, красивый, хорошо образованный, неплохо зарабатывающий человек, признаюсь вам в том, что я что-то сам не справлюсь. Или перед Богом я признаюсь, так перед к Богу вообще надо приходить причесанным, с напомаженной головой, с заправленной рубашкой, в натертых ботинках. Но нет, надо признаться, что сам не справишься. И надо пригласить в свою жизнь Бога, который видит меня насквозь. Ты пророк? Конечно, я пророк. Но есть гораздо большая и важная роль пророка, нежели чем видеть людей насквозь. Пророк знает Бога в лицо. Пророк — это тот, кто может взять тебя за руку, отвести к Богу и сказать, вот это настоящий Бог, вот он. Знакомься. Хочешь, оставайся. Я очень хочу, чтобы ты остался. И именно в этой роли Христос для самарянки гораздо ценнее, потому что он может познакомить ее с истинным Богом. Он отходит от этого религиозного спора, от места поклонения к сути поклонения. И это то, что нужно сделать нам. Нам всегда надо уйти от места поклонения к сути поклонения. Она вспоминает, что придет Мессия. И Он возвестит обо всем. А дальше Иисус делает вообще непонятное. Этой женщине, которую на земле в данный момент не уважает никто, Он дает самый четкий и верный ответ о том, кто Он такой. В Евангелии есть много моментов, когда Христа прямо спрашивает: «Ты Мессия?» И чаще всего Он отшучивается. Чаще всего Он уводит разговор. Чаще всего Он не дает ответа прямо. Он говорит: ну, посмотрите, что происходит, посмотрите на меня, послушайте, что я говорю, посмотрите, как я разговариваю с людьми, что я делаю, какие чудеса вокруг меня происходят, чему я учу, как я сам не ставлю себя в центр всего на свете и не хочу славы, я не хочу становиться самым популярным раввином. То есть Он отвечает все, что угодно, кроме того, что Он говорит самарянке, падшей женщине, которая недостойна внимания людей в этот момент. Она говорит: ну, Мессия придет и расскажет нам обо всем. Причем, смотрите, Мессия – это очень важный термин, потому что самаряне этим термином не пользовались в тот момент. Я не знаток языков, поэтому я не буду пытаться произносить, как они называли того, кто должен прийти и спасти их. Но она здесь использует иудейский термин. Значит, она немножко зауважала его. Смотрите, она знает Священное Писание. Я как в зеркало на нее смотрю. Она знает даже термин, она даже знает, как Сын Божий будет называться, когда придет на землю и на земле наведет порядок. Она даже знает, как его будут звать. Она говорит: ну вот Мессия придет. Она знает Священное Писание. Но это не значит, что Священное Писание влияет на нее хоть как-то. По ее жизни, по результатам ее жизни, мы понимаем, что она живет совершенно как неверующий человек. Для нее закона Божьего нет. Она нарушает закон Божий на каждом шагу. Да, ей от этого стыдно. Да, ей не хочется осуждения. Да, поэтому она идет за водой тогда, когда ни один здравомыслящий человек за водой не пойдет в Израиле, в самое пекло, к колодцу. Крыши над колодцем явно не было. Тут я смотрю на себя тоже, я понимаю, что я очень хорошо знаю библейскую мораль. Но это не значит, что она лежит в основе моих поступков. Мне не нравится эта история, потому что я слишком много вижу в этой истории про себя. Я могу сколько угодно говорить о том, что ну это падшая женщина из Древнего Израиля, какое-то имеет отношение ко мне. Но библейские истины, они оживают, когда приближается Христос. Мы можем сколько угодно размышлять и рассуждать о морали и нравственности, но она оживает, когда Христос приходит в нашу жизнь. Понятно, что невозможно жить христианской жизнью, но невозможно. Невозможно не ненавидеть своего ближнего. Невозможно, сегодня день выборов еще, тем более, да? Все же читали агитационные материалы разных членов разных партий, как они обещают, как они сделают нас счастливыми. И наша первая реакция в большинстве своем — мы ненавидим их. Да, мы потом, когда будем молиться Господу, мы скажем: Господи, прости нас, пожалуйста, за то, что мы их ненавидим, но, наверное, в них есть что-то хорошее. И потом идет правильная молитва: Господи, благослови, пожалуйста, наше правительство, чтобы оно заботилось о нашей семье, приведи их к себе. Но вот этой молитве праведника предшествует еще очень большая история. И за эту историю нам чаще всего стыдно. Но если мы держимся за руку Христа, если это настоящий, живой Бог, если это Мессия, не со страниц о Мессии, с которым мы знакомы лично, то христианская жизнь возможна. Если вы в церкви в первый раз, в любой религиозной дискуссии уподобляйтесь вот этой обновленной самарянке. Запоминайте библейские истины и ждите встречи с Мессией, ждите встречи со Христом, который эти библейские истины поможет вам понять и положить в глубину своего сердца. И также, если вы в церкви в первый раз, обратите, пожалуйста, внимание, что это не самарянка нашла Христа, это Христос нашел самарянку. Он подошел к ней, он пошел туда, где его не должно было быть. Он подошел к ней, заговорил с человеком, с которым он не должен был разговаривать. О, нет, это женщина, с ней вообще вдвойне нельзя было разговаривать. И Талмуд запрещал учить женщину закону Божию. Христос нарушает все эти традиции, нарушает все эти постановления, чтобы найти ее, чтобы спасти ее. И если вы в церкви в первый раз, Христос ищет, чтобы вас спасти. Он ищет встречи с вами. Я не знаю где, я не знаю когда. Каждая такая встреча уникальна. Но вполне возможно, что сегодня этот колодец, это собор, и у вас есть пустой кувшин с водой и дыра в сердце. И это вопрос времени, когда Мессия подойдет и заговорит с вами. Другой вопрос, как вы отреагируете на это. Но это ваши взаимоотношения между вами и Богом. 24 стих. Бог есть Дух. Мессия один из всех персонажей Нового Завета являет себя прямо и четко. Молодец. Иди в алтарь, будешь там петь лет через 15. Будешь петь в алтаре? Привет. И сейчас ты должен испугаться, побежать к маме, да? Нет? Что происходит с ней? Бог меняет ее жизнь. И это не мое утверждение. Посмотрите, что с ней произошло. Она пришла туда, потому что ей нужна была вода. Она пришла, потому что хотела пить. Мотивация человека, который хочет пить, это самая высшая мотивация. Особенно, если речь идет об Израиле. Все, ну вот, кто был на Святой Земле, расскажите, каково там без воды в пластиковой бутылочке. А здесь не пластиковая бутылочка, здесь надо было глубоко-глубоко зачерпнуть. Что происходит с ней? Смотрите, она бросает свой кувшин, и она убегает. В 27 стихе мы прочитали, пришли ученики, а женщина сбежала. И она сбежала не потому, что ей стыдно было стоять рядом с Христом пред лицом его учеников. Вот вообще нет. Она все поняла. Ее Мессия пришел, ее Спаситель говорил с ней. Ее сердце изменилось, ее взгляд изменился, ее мышление изменилось. И она пошла к людям, которые ее вчера ненавидели и презирали. Она пошла рассказать им о том, как Бог коснулся ее. Рассказать им о том, что Бог коснется и их, если они только пойдут и поговорят с ним. Даже когда стали очевидны самые постыдные части ее биографии, она увидела истинную любовь Бога. До этого она не понимала, с какой любовью Христос смотрит на нее. Ее стереотипический мир, наверное, рушился. Но тут она видит, что это любовь Бога, что это Мессия, что это посланник самого Бога, что это Божий Сын пришел на землю, и Он разговаривает с ней. Конечно, ей стало все равно, сколько раз она была замужем, кто ее презирает, кто все эти люди. Она побежала и сказала, ребята, там Мессия, пойдите поговорите с Ним, Он спасет вас. Ее жизнь изменилась. жизнь изменилась. Христос сначала обнажил дыру в ее сердце и потом заполнил ее собой. Заполнил настолько, что она перестала испытывать стыд, она перестала испытывать физическую жажду. Они стояли на санцепёке и разговаривали. За эти 15 минут уже любой человек захотел бы пить. И она бросила свой кувшин, побежала рассказывать о нем. И она привела людей. Они посмотрели на него, поговорили с ним. И они назвали его своим спасителем и спасителем мира. Христос меняет жизнь. Когда мы думаем о покаянии, о переходе из самолюбования и попытки стать счастливым к состоянию, в котором мы просим Бога прийти и изменить нашу жизнь, мы видим, как физическое для нас становится неважным, но для нас важным становится духовное. И ровно это сделал для самарянки Христос. Бог пришел. Откуда его не ждали? Бог заговорил первым. Бог обнажил дыру в сердце. Он заполнил ее собой. И он изменил ее жизнь и жизнь тех, кто был рядом с ней. Сейчас, прежде чем мы перейдем к молитве, я хочу вам предложить несколько мыслей. Следуя за Христом, готовьтесь к тому, что мифы, легенды, стереотипы, шаблоны будут разрушены. И когда в нашу жизнь приходит живой Бог, когда в нашу жизнь приходит Христос, настоящий, который 5 минут назад хотел пить, а сейчас он не хочет пить, потому что он говорит о самом важном в жизни этого человека, будут рушиться наши религиозные стереотипы, наше понимание приличий, наше понимание культур, наше понимание религии. Если вы ищете Христа, то вот алгоритм встречи с Богом. Ждите встречи. Он придет, обнажит дыру в вашем сердце, потом заполнит ее любовью. Главное, слушайте внимательно, что Он вам говорит. Читайте внимательно Евангелие. Читайте внимательно глаза и жизнь верующих людей. Слушайте цитаты, которые они из Священного Писания проговаривают. Ищите в этом всем нерелигиозного опыта, ищите в этом всем Бога. Друзья, если вы уже следуете за Христом, то вот алгоритм благовестия. Мы хотим говорить о Христе, когда Он живой в нашем сердце. Когда Он приходит, разбивает стереотипы, оголяет дыру в нашем сердце и заполняет своей любовью. Если я сегодня жду от Бога стакана холодной воды в жаркий день, если я мыслю своим локальным счастьем, это значит, что Христос еще не пришел ко мне. Это значит, что Его можно позвать, чтобы перейти от религиозного мышления к христианскому мышлению. От следования букве закона к следованию за Христом, который идет туда, где его не ждут, который обнажает дыру в сердце и заполняет ее своей любовью. Склонимся в молитве. Господь, мы благодарны Тебе за эту историю, благодарны Тебе за то, что Ты не смотришь на то, кто нас уважает или не уважает. Благодарим за то, что Тебе наши культурные несоответствия не важны, но что Тебе важна душа каждого из нас. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас, и никакая религия мира не оттолкнет нас от Тебя. Помоги нам, Господь, знать Тебя живого. Помоги нам, Бог, знать Тебя настоящего. Помоги нам идти за Тобой. Пожалуйста, заполни в наших сердцах эти дыры своей любовью. помоги нам пойти за Тобой, помоги нам повести за Тобой людей, которые ищут Тебя. Молимся Тебе вместе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.